«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал в среду за ратификацию нового договора с Россией по СНВ. В поддержку соглашения высказался 71 сенатор, 26 против. Для прохождения документа требовалось 2/3 голосов, то есть 67 из 100. По условиям договора, подписанного Россией и США, страны должны сократить число ядерных боеголовок до 1550 штук. Число межконтинентальных ракет должно быть ограничено 700 единицами. Между подписанием документа главами обоих государств и ратификацией его законодательным собранием одного из них прошло более 8 месяцев. 8 апреля на встрече Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Праге были поставлены подписи президентов под новым договором, который должен заменить истекший в декабре 2009 года СНВ-2. Комитет Государственной Думы по международным делам рекомендовал Нижней Палате Парламента принять законопроект о ратификации нового договора во всех трех чтениях. Фракция КПРФ уже заявила, что не поддержит ратификацию нового СНВ. В свою очередь, глава Совета Федерации Сергей Миронов сообщил, что Верхняя Палата может рассмотреть вопрос о ратификации договора по СНВ на пленарном заседании 24 декабря 2010 года. Непростой путь к ратификации нового договора об СНВ мы сегодня обсуждаем с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации Алексеем Подберезкиным и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Ковидяевым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Верили ли вы, что Сенат Конгресса США выскажется за ратификацию договора по СНВ?
Вообще ситуация вплоть почти до самого последнего момента казалась весьма неопределенной, поскольку те переговоры, которые администрация Обамы вела с сенатором Кайлом, который является вторым по влиянию деятелем фракции республиканцев в Сенате, формально его должность называется КНУП, то есть он следит за дисциплиной при голосовании. Вот эти переговоры продолжались почти полгода, и в середине ноября, уже после промежуточных выборов в США, Кайл заявил, что он все равно считает, что договор не надо выносить на голосование. И в этих условиях шансы ратификации выглядели очень-очень неубедительно. Но Обама пошел ва-банк, он понял, что Кайл его перехитрил и мобилизовал все свои силы, все возможности своей администрации, чтобы в обход Кайла и в обход лидера республиканцев в Сенате МакКоннелла получить необходимое количество голосов для ратификации. Требовалось 9 голосов республиканцев. Правда, возникли дополнительные проблемы, поскольку как раз в этот понедельник один из сенаторов-демократов прошел хирургическую операцию рак простаты, то есть не было ясно, будет ли он голосовать. И до последнего момента оказалось, что ну, 1-2 голоса будут решать. Ситуация изменилась, когда на сторону сторонников в поддержку договора по СНВ выступил сенатор Ламар Александр. Это третий по значению член республиканской фракции. Формальная его должность называется председатель конференции республиканцев. И после этого стало ясно, что вообще-то может проголосовать даже 15 и 20 республиканцев за договор. Но все дело испортило решение лидера демократов Хари Рида поставить на голосование отказ от запрета на службу гомосексуалистов в рядах вооруженных сил. Это вызвало крайне резкую эмоциональную реакцию со стороны Джона Маккейна, а он вроде бы склонялся в поддержку СНВ. ряд других сторонников. Тем не менее, все равно проголосовало 13 республиканцев. Это вполне убедительная победа. Вместо 67 сенаторов за договор высказало 71. Но хочу напомнить, что все предыдущие соглашения ратифицировались вообще либо под ноль, либо против договоров голосовало 2, максимум 5 сенаторов. Здесь проголосовало 26. То есть, конечно, это победа Обамы, победа очень важная, но это может оказаться пировой победой, поскольку все-таки 2/3 сенаторов-республиканцев выступили против договора СНВ. И что очень важно, почти все претенденты на выдвижение от республиканской партии в президенты в 2012 году. Это и бывший губернатор Сара Пейлин, бывший губернатор Аляски, бывший губернатор Массачусетса Ромни, сенатор Тун, который, кстати, голосовал против договора СНВ. Другие претенденты, они выступают против договора СНВ. То есть, похоже, нынешнее поколение руководителей республиканской партии настроено очень резко против контроля над вооружениями. Во всяком случае, они фактически проигнорировали совет всех корифеев, стариков, бывших государственных секретарей от республиканской партии, начиная от Киссинджера и кончая Хедли, бывших помощников по национальной безопасности, бывших министров обороны. То есть республиканская партия, похоже, переходит на позиции отрицания необходимости соглашений по контролю над вооружениями. Договор ратифицирован, и, конечно, он вступит в действие, но через несколько лет ситуация может измениться, если в 2012 году победят республиканцы. Да и уже на будущий год, поскольку республиканцы усилили свои позиции в Конгрессе, думаю, что по российско-американским отношениям будут очень жесткие споры, так что дискуссии, дебаты по ратификации СНВ – это как бы разминка перед новыми битвами.
Спасибо. Вопрос Алексея Ивановича Подберезкина. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, грозило бы миру длительное отсутствие действующего договора по СНВ?
Ну, на самом деле, ничем. Как бы я наблюдаю с этим процессом уже почти 40 лет, 72-го года, и здесь есть некоторые как бы принципы, если хотите, для понимания. Ну, во-первых, американцы при Никсоне пошли на ограничение стратегических наступательных вооружений не потому, что там возобладало рациональное какое-то звено, там, или вдруг мира захотели, а просто потому, что в это время примерно соотношение сил по ядерным боеприпасам было 12 тысяч против 10 тысяч. И боялись неконтролируемой гонки вооружений и решили как бы ограничить. И вот с тех пор все эти договоры, они на самом деле ничего не сокращали, а находили некий компромисс по самоограничению. Качественная гонка вооружений никогда не прекращалась, то есть совершенствование не прекращалось вооружений. Только в одностороннем порядке в свое время мы взяли и подарок американцам ликвидировали ракету средней дальности АКУ. А так, в общем-то, никаких реальных сокращений после договоров не происходило. Сейчас порог достигнут минимальный. И вот в этом следующий тезис. Это порядка 2000 боеголовок. Кстати сказать, и для американцев, и для нас этот порог совершенно приемлемый. Мы, может быть, даже это количество еще не выберем при нашей модернизации. То есть он для нас достаточно высок. И вот здесь военно-стратегические соображения, это уже принципиально вступают в силу, которые за пределами собственного договора по СНВ. И самое главное, это будут ли американцы развертывать систему противоракетной обороны. Потому что все их последняя логика, еще с Рейгана, начиная с 80-х годов, сводилась к тому, чтобы создать наступательный оборонительный комплекс при совершенных системах боевого управления связи и разведки. В этом смысле они бы получали возможность нанесения неспровоцированного ядерного удара или угрозы его нанесения, когда остается некоторое количество сил ответного удара, они будут перехвачены системой противоракетной обороны. То есть вот такая вот логика. Идея фикса американцев избавиться от того паритета стратегического, который сложился в 70-е годы. И, конечно, американцам, следующий тезис, конечно, американцам невыгодно иметь в качестве как бы спарринг-партнера в стратегических вооружениях Россию, потому что нашу экономическую и социально-экономическую слабость, иногда и политическую, мы компенсируем военно-стратегическим равновесием. Как только ядерное оружие исчезает, то абсолютная военная мощь Соединенных Штатов, экономическая, я просто напомню, что американцы примерно 20% мирового ВВП, вместе с союзниками это порядка 40%, а в России только 3%. Так вот, если убрать ядерное оружие, оставить только неядерные вооружения, то есть добиться безъядерного мира, то это будет абсолютно невыгодно России, потому что в этой ситуации мы, конечно, резко будем уступать в соотношении военных и экономических сил Соединенным Штатам. Поэтому главная проблема сейчас лежит за пределами договора СНВ. Обама делал ставку на этот договор, и как политический как бы свой успех, он бросил весь свой авторитет. Он нужен этот договор, хотя мало кто понимает в Соединенных Штатах, что это такое, зачем это надо. А вот это вот республиканское крыло противников договора, оно как раз понять его логику можно, если представить себе, что они хотят параллельно с развертыванием оборонительных наступательных вооружений совершенствовать ядерный наступательный потенциал. То есть что значит совершенствовать? Прежде всего, точность. До такой степени, когда можно уничтожить хорошо защищенные и укрепленные цели. Вот поэтому, значит, суммируя, что я сказал, для американцев контроль над вооружением всегда был частью их военной стратегии. Он никогда не превалировал. Обама и использовал это в качестве политического как бы аргумента, бросил сюда свой авторитет, потому что на самом деле у него этот авторитет тает на глазах. И реально ему предложить нечего. Поэтому я когда, кстати, комментировал как-то месяца 3 или 4 назад, когда под угрозу стала ратификация, даже заговорили о том, что она не будет ратифицирована, я станции сказал, что договор будет в любом случае ратифицирован, и администрация США всегда найдет способы убедить колеблющихся сенаторов и склонить как бы чашу весов в свою пользу. Потому что эти вот колебания сенаторов, эти условия, которые они выдвигают, это своего рода игра опять для очередных уступок. Им бы очень хотелось какие-то очередные уступки от России получить.
Спасибо. Вопрос Федора Вадимовича Шелова-Ковидеева. Добрый вечер, Федор Вадимович.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, главный интерес России в новом договоре? Почему она с такой готовностью намерена его ратифицировать?
Ну, видите ли, дело в том, что этот договор отражает реалии для нас, да, вот физические реалии наших ядерных потенциалов, наших возможностей стратегических наступательных вооружений, то есть здесь мы выигрываем для себя определенные моменты, связанные с тем, что мы фактически соглашаемся с тем, что у нас уже есть, да, то есть мы не втягиваемся в гонку вооружений, что, в общем, нам совершенно сейчас ни к чему и противоречит нашим национальным интересам, если иметь в виду цели модернизации и даже создания инновационной экономики, потому что надо действительно направлять наши ресурсы, наши возможности национальные, финансовые, не только финансовые, прежде всего, может быть, даже интеллектуальные, на выработку каких-то совершенно новых подходов. Но мне о чем еще хотелось бы, подходов к безопасности я имею в виду, но мне хотелось бы в этой связи указать еще на два момента. Во-первых, это то, что идея Обамы о постепенном движении к безъядерному миру, несмотря на то, о чем только что сказал коллега Подберезкин, в общем, не является бесспорной, потому что кроме нас, как с Соединенными Штатами, как все прекрасно знают, и кроме Китая, Франции и Великобритании, которые являются официальными членами ядерного клуба, признанными в мире членами ядерного клуба, ядерное оружие сейчас имеется у государств, которые либо остро конфликтуют друг с другом, такие как Пакистан и Индия, либо вообще представляют глобальную угрозу в случае того, если вдруг вздумают где-либо взорвать ядерные заряды, такие как Северная Корея, скажем, либо находятся на стадии непосредственно предшествующий реализации возможности создания ядерного оружия, такие как Иран. Ну и, безусловно, если Иран реализует свою возможность, то здесь встанет немедленный вопрос о том, как на это будет реагировать тоже ядерная, вполне себе ядерная страна Израиль. То есть мир, на самом деле, пока, с моей точки зрения, не готов к тому, чтобы идея цивилизующего или цивилизирующего присутствия держав, сверхдержав ядерных, которые сдерживают слишком, может быть, далеко идущие амбициозные планы менее ядерных держав или тех, которые стремятся к стран, которые стремятся к обладанию ядерным оружием, вот эта миссия пока не исчерпана. Это первый момент. Второй момент, на который мне хотелось в этой связи указать, или момент, о котором мне хотелось бы упомянуть, связан с тем, что мне кажется, что пока все переговоры наши с американцами, не только по ядерной тематике, но мы сегодня ее прежде всего обсуждаем, поэтому буду говорить о ней, в общем, продолжают логику холодной войны. То есть мы продолжаем обсуждать проблемы так, как будто мир не изменился не то что с 80-х или 70-х годов, но даже с 60-х. А между тем он изменился принципиально. Есть совершенно очевидные новые вызовы безопасности глобальной, и нашей безопасности как России, и безопасности Соединенных Штатов, и нашей взаимной безопасности. И поэтому я думаю, что нам вообще надо больше думать о том, как вместе бы сдерживать других, а не друг друга. И в этом смысле я хотел бы сослаться тоже на статью одного из бывших государственных секретарей Кима Холмса, которая вышла на прошлой неделе в газете Washington Post, где он, критикуя и договор СНВ-3 или старт, как его называют американцы, и призывая не голосовать за его ратификацию, писал о том, что это не только, ну, в общем, сокращает, как американцы считают, да, как противники договора считают, свободу маневра Соединенных Штатов в этом вопросе, о чем уже сегодня говорилось здесь с моими коллегами, но и потому что это ставит вопрос о ядерном потенциале Китая, который, если продолжать вот эту вот политику взаимного сокращения ядерных арсеналов, в один из прекрасных моментов может оказаться весьма мощным игроком и достаточно непредсказуемым в этой сфере, потому что, как показалось в случае мировой кризис по другим вопросам, Китай совершенно не намерен помогать кому бы то ни было в решении глобальных вопросов, а прежде всего преследует только свои интересы. И даже, в общем, на самом деле, те решения, которые сейчас подаются как помощь, скажем, Китая по экономической линии, по финансовой линии Европейскому Союзу, с моей точки зрения, есть преследование сугубо китайских интересов, которые могут тоже выстрелить в ближайшей перспективе, в данном случае в экономической сфере, вполне неприятно в адрес того же самого Европейского Союза, не говоря уже о том, что эти шаги, конечно, направлены на то, чтобы подорвать такую вот исключительную позицию Соединенных Штатов, которую они сейчас занимают в мире. Так что здесь мне представляется, что нужно на самом деле думать о том положении, в котором мы все находимся, и о тех возможностях новых, которые открываются и для России, и для Соединенных Штатов по формированию действительно современной повестки дня взаимоотношений, потому что то, что мы наблюдаем пока, абсолютно не соответствует ни нашим потенциалам, ни тем вызовам безопасности, которые предъявляет нам 21 век. Ну, я не говорю там уже о новой сложности мира или там, я не знаю, о хаосе, как это пишут некоторые аналитики в международных отношениях и в сфере безопасности, который, в общем, как бы действительно, во всяком случае, новая сложность в этом смысле присутствует. И вот с этим надо работать, и вот об этом надо думать, а не действительно продолжать сдерживать друг друга. Хорошо, договор подписан, для России он вполне выгоден, я повторяю, потому что он фиксирует то положение, в котором мы реально находимся, и больше у нас боеголовок не будет, и средств-носителей в ближайшее время больше не будет. И мы тем самым не будем тратить лишние деньги. И хорошо, да, но вот здесь, я думаю, что сейчас хороший момент для того, чтобы остановиться, оглядеться вокруг и увидеть те новые реалии, в которых мы все живем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Непростой путь к ратификации нового договора об СНВ мы сегодня обсуждаем с Сергеем Роговым, доктором исторических наук, директором Института США и Канады Российской Академии Наук, Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы, и Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое находятся у нас на прямой телефонной связи. Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, член фракции КПРФ, призывает не торопиться с ратификацией договора.
Мы даже не видели еще текста ратификационной грамоты Америки, и поэтому мне непонятна та спешка, с которой некоторые деятели в Госдуме пытаются ратифицировать наше соглашение. Мне известно только из прессы, открытых источников, некоторые мы перевели сами сегодня с утра, что там прошли около 4 поправок, которые существенно меняют суть соглашения, но не текст его, а суть соглашения, которая обуславливается подходом американцев, в частности, пониманию по противоракетной обороне. Что-то там внесено, по-моему, по железнодорожным платформам, которые у нас сняты с вооружения, в России их вообще нет, поэтому они в тексте договора СНВ вообще не присутствуют. Четвертое, мы знаем, что там обусловлено принятие ратификационной грамоты еще и дополнительным выделением средств. К 80 миллиардам еще там 5 миллиардов долларов на поддержание ядерно-оружейного комплекса. Поэтому мы считаем, что торопиться тут не следует.
Вопрос Сергею Михайловичу Рогову. А чем мотивировали свое несогласие с договором его враги, в частности, в российском парламенте?
Ну, вообще-то аргументация иногда выглядит очень похожей на то, что говорили республиканцы, противники договора СНВ, в американском сенате. Но я должен сказать, что если американские противники – это сторонники линии на достижение абсолютного военного превосходства, их не устраивают в договоре СНВ не конкретные детали, а признание формального паритета с Россией. Именно на этом основании они считают, что договор не нужен и вреден, поскольку он связывает руки Соединенным Штатам, и вместо того, чтобы добиваться абсолютного превосходства в наступательных стратегических вооружениях и одновременно разворачивать стратегическую противоракетную оборону, как когда-то обещал еще одна.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, оправданный по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, задержан по подозрению в организации вооруженного мятежа. Совет Федерации может уже в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ранее о намерении Госдумы ратифицировать в пятницу договор, если будут получены все необходимые документы, заявил ее спикер Борис Грызлов. Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией в связи с действиями властей этой страны, жестко разогнавших акцию протеста оппозиции 19 декабря и обвинивших ряд ее участников в организации беспорядков. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали в суд на премьер-министра России Владимира Путина, который обвинил их в хищении денег. Они добиваются компенсации в 1 миллион рублей. Генеральная прокуратура в четверг направила в Москорсуд уголовное дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Утверждено обвинительное заключение в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Московские власти согласовали проведение 31 декабря на Триумфальной площади митинга в защиту 31 статьи Конституции. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что всем иностранным дипломатическим представительствам в Риме угрожает серьезная опасность. Заявление было сделано после двух взрывов, которые произошли в четверг в посольствах Швейцарии и Чили. Взрывчатка содержалась в присланных в посольство бандеролях.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу договора об СНВ обсуждаем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук, Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, и Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы и бывший главный редактор журнала «Америка», отмечает заинтересованность всего человечества в новом договоре.
Мирные договоры выгодны не только Соединенным Штатам и России, но и всему миру. Мелкие недостатки поглощаются общим результатом. Если мы хотим жить в нормальном, спокойном мире, конечно, нам этот договор выгоден. Если мы хотим противостоять Соединенным Штатам, если мы хотим создавать атмосферу нетерпимости, которая приводит на самом деле к появлению фашистов в стране, то тогда мы должны бороться с этим договором.
Да, перед перерывом Сергей Михайлович Рогов начал говорить о том, чем мотивирует свое несогласие с договором его недоброжелатели. Вам слово, Сергей Михайлович.
Ну, я сказал, что в Америке недоброжелатели договора хотят абсолютного военного превосходства США и в ядерной сфере, и в сфере обычных вооружений. У нас, я знаком с господином Калашниковым, слово которого мы только что слышали, когда обсуждался этот договор в Государственной Думе. Мы с ним говорили, но он депутат, а я просто как эксперт выступал. Он и те, кто разделяют его позиции, требуют абсолютного равенства во всех видах вооружений с Соединенными Штатами и с американскими союзниками. То есть их не устраивает паритет стратегических ядерных вооружений США, они хотят, чтобы учитывались и английские, и французские вооружения. А главное, они хотят, чтобы учитывались новейшие высокоточные неядерные вооружения. То есть хотят с помощью договора СНВ добиться абсолютной безопасности для нашей страны. Конечно, идея приятная, кто же будет возражать против такого. Но это договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Ни больше, ни меньше. Он, скажем, не затрагивает тактическое ядерное оружие. А у нас тактических ядерных вооружений больше. Этим очень недовольны республиканцы. Они очень ругались, что договор не требует сокращения наших тактических ядерных вооружений. Он не затрагивает и обычные вооружения. И хотя в нем в преамбуле содержится положение об увязке между стратегической обороной и стратегическим наступлением, а в статье 5 речь идет о запрете установок стратегических перехватчиков, шахтных пусковых установок для межпланетарных баллистических ракет и наоборот, но он вовсе не является заменой договора по ПРО, из которого вышли американцы, вышла администрация Буша в 2002 году. То есть он далеко не решает все проблемы нашей безопасности. Но мне кажется, что вот возражения наших отечественных оппонентов против договора СНВ – это эмоции. Если мы на ближайшие 10 лет можем поддерживать паритет с Америкой стратегических ядерных сил, при этом будет действовать система проверки и верификации, то есть будет создаваться взаимное доверие, что позволит избежать напряженности, возникновения напряженности и повторению таких страшных кризисов, как, скажем, кубинский кризис 1962 года. Это уже само по себе хорошо, но это не решение всех проблем. Наши же оппоненты, они исходят из требования, которые просто нельзя решить с помощью этого договора. Как известно, лучший враг хорошего. Вот то, что мы сейчас получаем по договору, это вполне отвечает интересам нашей безопасности. То же самое и американские оппоненты. Они требуют для себя лучшего, то есть абсолютной безопасности Америки, абсолютного превосходства. Поэтому я думаю, тот факт, что ни в Америке, ни у нас противники критики договора СНВ не смогут помешать вступлению в силу, это на самом деле вещь хорошая.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, осознает разницу в мотивах, толкавших каждую из сторон к подписанию договора.
Подписание договора, который снижает уровень напряжения, который ограничивает гонку вооружений, конечно, это полезно, конечно, это выгодно. Это выгодно всем сторонам. Но одна сторона идет на этот договор от силы, а другая от слабости. И слабость экономического потенциала в нашей стране вынуждает делать этот шаг. Поэтому весь вопрос в том, куда дальше будут направлены ресурсы, как дальше будет развиваться наша экономика. Пока этот шаг, конечно, можно только приветствовать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Известно, что наша власть поддерживает самые разные группировки. И фанатские, и полуэкстремистские, и в том числе фашистские. Вот у меня вопрос под Березкину. Возможно ли, что к власти через некоторое время придет какой-нибудь фюрер и начнет размахивать вот этими остатками стратегических ракет? Может быть, от них отказаться совсем? Спасибо.
Вопрос Алексею Ивановичу. Возможно ли в изменившейся ситуации денонсация этого договора? Вам слово.
Нет, ну, денонсация договора – это всегда право суверенного государства. Но здесь подчеркиваю еще раз – ведь неплохо сказал и Сергей Михайлович Рогов, и Шелов Ковидяев об этом договоре. В общем, справедливо все. Это возможность нынешняя, вот максимальная возможность того, что мы можем как бы получить сегодня от американцев. И, кстати сказать, мы в действительности это ничего не ограничиваем. Мы, дай бог, эти потолки, если у нас еще получится реализовать, заполучить. А что касается одностороннего уничтожения ядерного оружия, вот как молодой человек там спросил, ну это... Понимаете, можно, конечно, уничтожить и ядерное оружие, можно, так предлагали демократы в начале 90-х годов, можно вообще армию уничтожить, можно и милицию распустить, можно и вообще ресурсы свои все отдать, можно и людей уничтожить. Ну, как бы, есть такое понятие, как национальные интересы. Вот если вы придерживаетесь этой точки зрения, кстати, там цитировали Кима Холмса, я знаю этого человека давно, когда он еще работал у Буша, Heritage Foundation, это действительно хороший эксперт, который всегда считал, что главное в представлении политика – это национальный интерес. Вот американцы исходят из своих национальных интересов и ни из чего больше. А молодой человек, который сейчас звонил, это человек, который не понимает, что такое национальные интересы, зачем нужно государство, его суверенитет. Теперь в отношении возможных, так сказать, прихода к власти каких-то радикалов. Это, конечно, страшилка, которая пугает, и сегодня особенно пугает людей или пытается пугать. Назвать фашистами, националистами огромные массы людей, которые вышли за последние две недели на улицы защитить достоинство русской нации, это может только человек, который ненавидит Россию, ненавидит свою нацию, русофоб. Вот упрощенное восприятие этого очень важного в истории России события, я имею в виду декабрьских этих событий, это очень опасно. Это не просто протест нации, это еще огромный социальный протест, это недовольство властью, это недовольство той системой, которая правоохранительной, коррупционной, потому что толчок-то был опять коррупционный дан к этому взрыву и так далее и тому подобное. Поэтому это явление очень сложное, к нему надо бережно отнестись. И всячески продумать. Но совершенно очевидно, что за ним на 4/5 стоит и социальная составляющая, и недовольство нынешним системой управления, скажем, недоверие, и многое-многое-многое другое. Так вот просто нельзя сказать. Теперь в отношении возможных радикалов. Да нет у нас никаких радикалов влиятельных. Это все равно, что говорить о том, что, ну, есть неофашисты в Германии. Вот что будет, если неофашисты в Германии придут к власти? Или что будет, если Ку-клукс-клановцы придут к власти в США? или там нацисты Великобритании, да, там есть такие небольшие маргинальные группировки, но в России их нет. В России есть значительная часть людей, социальных обманутых, обделенных, национально униженных. И если они говорят о своих правах, это совсем не означает, что они националисты.
Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», рад восстановлению контроля над процессом гонки вооружений.
И та, и другая страна действует в соответствии с своими национальными интересами. Этот интерес заключается в том, чтобы не было неконтролируемой гонки ядерных вооружений. Интерес заключается в том, чтобы сохранялся контроль. Как известно, после того, как договор СНВ-1 прекратил свое существование, все формы контроля за ядерным оружием просто исчезли. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы вообще сохранялся контроль над вооружениями как таковой. Ясно, что в этом договоре, как и в любом другом, есть определенные дырки, связанные с нерешенностью проблемы возвратного потенциала. Действительно, разные трактовки того, насколько он ограничивает или, напротив, не ограничивает развертывание систем противоракетной обороны. Но для меня абсолютно очевидно, что договор отвечает национальным интересам России. Ратификация в Сенате Соединенных Штатов подтверждает, что большинство американского правящего класса тоже считает договор соответствующим национальным интересам Соединенных Штатов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Доброго и приятного вечера всем в приятной беседе. Скажите, пожалуйста, понятно, у России у нас есть наши интересы национальные, и из-за этих интересов мы воевали две войны с Чечнёй. Повоевали за независимость Осетины и Абхазов. Тут какие-то объяснения есть. Кстати, вообще говоря, страшное дело, ведь, понимаете, воевали, а теперь ведь после этих самых маршей националистов оказывается, что воевали-то, получается, зря. И вообще страшный сон для Путина. Это же вообще все развалилось, вся его политика. Ну ладно, это, так сказать, империя, это ее дело. Так вот, вопрос касается, ради чего мы так обсуждаем гипотетический вариант, что мы все-таки будем мы же говорим о нацеленных ядерных ракетах на Америку и ихних ракет на нас. Значит, какой-то такой интерес может быть в этой стычке между нами. Это же мы не Корея, которая сегодня пообещала бросить бомбу на Южную, и не Иран, который, в общем, если будет бомба, он, конечно, ее бросит. Это же такое сдерживающее оружие. Вот где такая идея все-таки использования этого оружия?
Вопрос Федору Вадимовичу Шилову-Ковидяеву. Как, по-вашему, отвечает ли подписанный договор тем национальным интересам, о которых говорил радиослушатель?
Нет, национальным интересам он отвечает, об этом мы сегодня уже довольно долго говорили, да. Значит, просто необходимо, видимо, еще раз потолковать о том, что во-первых, конкретные программы нацеливания сейчас сняты с наших ядерных потенциалов как в России, так и в Соединенных Штатах. И эти программы хранятся отдельно. И поэтому в этом смысле предметного нацеливания друг на друга нет. Но в том-то все и дело, что действительно стоит вернуться, видимо, к той мысли, которую я высказал в самом начале нашего разговора, о том, что необходимо переходить от сдерживания друг друга к сдерживанию других, то есть к совместному сдерживанию тех новых угроз или потенциалов тех стран, которые, в общем, относятся к пока, на уровне заявлений, но ведь мы понимаем, что слово есть дело, да, на уровне заявлений достаточно легкомысленно к тому мощному оружию, которое у них имеется. Поэтому здесь, с моей точки зрения, действительно нужно закончить процесс ратификации этого договора. И в частности, те сомнения, которые высказывались Калашниковым, мне кажется, во многом преувеличенными, потому что действительно те четыре оговорки, которые он назвал, они не наносят, с моей точки зрения, какого-то невосполнимого ущерба, то есть не являются угрозой нашим национальным интересам. Закончить эту ратификацию, потому что те вопросы, которые нас действительно волновали, если появилась поправка или оговорка относительно тактических ядерных вооружений. А здесь я хотел бы сказать, что, опять же, если иметь в виду Россию и Америку, то да, то это, эти ядерные потенциалы являются тактическими в отношении друг друга. Но если говорить о, скажем, ближайших соседях России, включая и Китай, то блестящим образом эти тактические ядерные силы оказываются стратегическими. И поэтому, опять же, если исходить из логики совместного сдерживания, то здесь скорее бы американцам стоило бы приветствовать сохранение вот этого вот тактического, в кавычках, как я бы его назвал, потенциала у нас в достаточно большом количестве. Так вот, если бы была бы поправка касательно этих наших возможностей, то это бы действительно наносило урон нашим интересам. А теперь вот мы, после того, как, я надеюсь, завершим в ближайшие дни ратификацию этого договора, и нам надо немедленно переходить к новой оценке современных угроз и к выработке каких-то совместных подходов. То есть, действительно, к формированию современной повестки дня в сфере безопасности, но не только в ней. В конце концов, есть масса других вопросов, которые должны волновать обе нации и руководство обеих наций. И, как мне кажется, во всяком случае, в какой-то части они действительно волнуют это руководство. Ну и, наконец, просто надо напомнить нашему радиослушателю, что все-таки Грузия совершила нападение на наши блокпосты и на наши миротворческие посты в Грузии, в Южной Осетии, я прошу прощения, и совершила нападение на собственную Южную Осетию, поэтому это война, в которую мы были втянуты, и не стоит так уж говорить о том, что кто-то там вел войну с Грузией по собственной инициативе.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, убежденный противник подписанного договора.
Это очень неосмотрительно подписанный с нашей стороны. Договор, который, по сути дела, дает преимущество стратегические американские системе вооружений и, по сути дела, является односторонним, как в эпоху Горбачева. Я категорически против подписания этого СНВ-3, и я был уверен, что Сенат его подпишет именно потому, что он выгоден США. Несмотря на возрастающую оппозицию Обаме в американской политике, тем не менее, сенаторы, в том числе республиканцы, поддержали этот договор только по одной причине, потому что он действительно наносит колоссальный ущерб стратегическим интересам Российской Федерации. Многие гадали, является ли Медведев Горбачевым, и много сейчас статей о том, что он не является Горбачевым, что он не такой. Вот это подписание СНВ-3, завтра позорная ратификация этого договора в Госдуме, дает на этот вопрос однозначный ответ. Да, увы, Медведев и есть новый Горбачев. Мы имеем дело с системным курсом России на капитуляцию перед американской гегемонией. Я считаю, что это катастрофа, и мы заходим на новый виток 80-х и 90-х годов.
Вопрос Сергею Рогову. Какими, по-вашему, могли бы быть следующие шаги в развитии договора по СНВ и в дипломатическом сближении России и США?
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я должен сказать, что такие эмоциональные заявления, как только что мы услышали заявление господина Дугина, капитуляция и так далее, ну, если человек не разбирается в этих вопросах, ну, не любит он Америку, не любит Запад, не хочет с ней договариваться, ну что ж, это его право иметь такое мнение, но он вовсе не эксперт, обладающий хоть каким-то знанием, чтобы судить о том, выгодно или невыгодно нам подписание договора СНВ. Теперь по поводу следующих шагов. В общем, провозглашенная почти 2 года назад перезагрузка российско-американских отношений, напомню, что после войны с Грузией мы оказались на грани начала новой холодной войны с Соединенными Штатами. Так вот, эта перезагрузка привела к нормализации российско-американских отношений. Не только на словах, хотя изменилась и тональность, но реальные дела. Прежде всего, этот новый договор, который позволил предотвратить полный коллапс режима контроля над вооружениями, иначе ведь образовался бы вакуум. И все те соглашения, которые были подписаны еще в годы холодной войны, они либо прекратили свои действия, либо как договор проамериканцы вышли в одностороннем порядке. И началась бы игра без правил. Это очень опасная вещь. А, во-вторых, 2 недели назад тут вступило в действие соглашение по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере, так называемое соглашение 1.2.3. Это по статье 123 американского закона по ядерной энергетике. Таким образом, у нас теперь с Америкой будет два действующих, юридически обязывающих соглашения по ядерным вопросам. Один по военным вопросам СНВ и второй по мирной ядерной энергетике 1.2.3. В-третьих, начались серьезные переговоры по противоракетной обороне, по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны. К сожалению, договор по ПРО восстановить не удастся, но сотрудничество в сфере противоракетной обороны, учитывая последние российские предложения сотрудничества между нашей ПРО и американской ПРО, это вещь достаточно реальная, хотя ее трудно будет осуществить. Есть масса военно-политических, военно-технических вопросов. Ну и у нас в Америке, конечно, будет масса, множество противников такого сотрудничества. Расширение НАТО, принятие Грузии и Украины. Этот вопрос тоже отложен. У нас сейчас начался новый этап в отношениях с НАТО, где на первый план вышли не разногласия, а вопросы сотрудничества. По Афганистану тоже намечается очень серьезное сотрудничество, поскольку победа Талибана и Аль-Каиды в Афганистане – это угроза для нас не меньше, а может быть большая, чем для США и НАТО. Иран – распространение ядерного оружия. Здесь тоже позиции сторон согласованы. В общем, сейчас надо согласованных по Ирану, хотя не полностью, но тем не менее сблизились они. И сейчас вот надо задуматься над новой повесткой дня. Перезагрузка – это не самоцель, это был выход из кризиса. Вот сейчас ратификация договора СНВ свидетельствует о том, что да, действительно, мы вышли из кризиса, и можно строить нормальные долгосрочные отношения. Но пока, честно говоря, ни у нас, ни у администрации Обамы нету действительно продуманного плана, как же двигаться дальше. А это будет, конечно, источником разного рода возможных неприятных ситуаций. Отношения-то все-таки все еще достаточно хрупкие. И, возможно, в результате каких-то непредвиденных событий опять мы будем скатываться, как 2 года назад, к спорам и конфликтам. Республиканцы в Конгрессе США. Тут мои коллеги хвалили вице-президента Heritage Foundation. Он человек, конечно, не глупый, но его понимание национальных интересов США – это абсолютное превосходство. И он настроен крайне негативно по отношению к России. Поэтому, скажем, решение вопроса о принятии нашей страны во Всемирную торговую организацию, оно будет требовать голосования в Конгрессе США. А там республиканцы, которые сейчас получили большинство в Палате представителей, могут выступить против этого. И у них голосов, в отличие вот от Сената, где обсуждался СНВ, голосов для того, чтобы заблокировать наше вступление в СНВ, в ВТО, вполне может хватить. Или обусловить наше вступление в ВТО разного рода политическими условиями. А что это значит? Значит, у наших отношений по-прежнему не будет экономической основы, экономической опоры. Ведь наши торговли, инвестиции, они мизерны. Вот у Китая и Америки есть огромный пласт экономической взаимозависимости. И это, несмотря на довольно острые китайско-американские разногласия, они сейчас все более и более начинают выходить на первый план. Но экономическая взаимозависимость стабилизирует эти отношения. Вот я считаю, пока мы не добьемся создания экономической опоры, а будем только действовать в военно-политической сфере в нашем взаимодействии с Америкой, конечно, отношения между нами все еще могут оставаться неустойчивыми. Но чтобы создать такую экономическую опору, это не договор СНВ. Вот в апреле мы подписали, в декабре ратифицировали. Тут потребуются многие годы и, может быть, десятилетия. Вот, на мой взгляд, эти вопросы
Вопрос, Алексей Иванович Подберезкин. Как, по-вашему, открывает ли договор об СНВ новые возможности для российско-американского сотрудничества?
Ну, конечно, открывает, как и любое успешное соглашение. Но не он главный, как бы, стимул для такого сотрудничества. Главный стимул – это всегда мощь государства, мощь его экономики, мощь его народа. Сегодня это мощь человеческого потенциала. И мы должны прекрасно понимать, что защищать свои национальные интересы, обеспечить свою безопасность мы можем только сами. И нет у нас теперь союзников. У нас могут быть в разной степени оппоненты или даже противники. Но придется нам это делать самим, но, может быть, с некоторыми бывшими республиками Советского Союза. Поэтому, еще раз говорю, договор любой в области контроля над вооружением – это часть военной стратегии. Иногда это часть политической риторики или манипуляции, не более того. Основную, как бы, систему безопасности мы создаем сами внутри страны, своей экономикой, научно-техническими достижениями, внутриполитической стабильностью. А это все является производным. Хотя преуменьшать значение таких шагов не стоит, хотя бы потому, что их просто мало. То есть в нашем активе с американцами за последние там 10 лет вообще-то очень мало успешных решений. При всей, скажем так, несоизмеримости потенциалов.
Надеемся, что договор завтра будет ратифицирован Россией. Напомню, что судьбу договора об СНВ мы сегодня обсудили с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук, Алексеем Подберезкиным, проектором ГИМО по научной работе, и Федором Шеловым-Ковидяевым, 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Октября этого года в Сербском православном соборе в Нью-Йорке 96-летнему Джорджу Войновичу была вручена одна из трех высших наград Америки за его роль в операции по спасению 500 летчиков, сбитых над оккупированной немцами Югославии в 44 году, в том числе 12 русских. В программе «Время и мир» рассказ о малоизвестных страницах Второй мировой. Слушайте в четверг 22 и в пятницу в час и в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.